Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Этот светлый вечер, ближайший час вместе с нами и с вами здесь, на Светлом радио, проведет архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Отец Алексей довольно частый гость в нашей студии. Мы обычно обсуждаем вопросы, связанные с церковной жизнью, с богословием, а с какой-то такой христианской, с христианским бытованием. А сегодня решили с вами поговорить о людях, которые повлияли на вашу жизнь. Вы служите уже много лет, почти 30, если я не ошибаюсь, в сане.
Почти 30, да.
Да, я так понимаю, что, конечно же, ваша церковная жизнь началась задолго до священства. И поэтому наверняка было много людей, которые и в те советские годы, позднесоветские, на вас повлияли. Эти люди, наверное, как мне кажется, могли быть своеобразным мостиком в ту еще старую, раннесоветскую, даже досоветскую церковную жизнь, о которой мы знаем очень мало. Я, честно говоря, люблю такие темы на нашем радио, потому что это история, и, во-первых, память об этих людях как-то сохраняется и передается, а во-вторых, определенный опыт проживания в свою историческую эпоху. Мы плохо себе представляем жизнь в раннесоветские годы, в советские годы 50-е, 60-е. Осталось много фильмов, книг, воспоминаний, много людей, слава богу, живы и здоровы, но свидетели той эпохи. Но вот церковная жизнь, она настолько была табуирована, что быт обычный, который не почерпнешь из журнала Московской патриархии, который не найдешь в каких-то официальных справочниках, он остается обычно за кадром. И, мне кажется, в нашей сегодняшней программе мы могли бы что-то такое вот оттуда из-за кадра вытащить.
Вы знаете, я всегда говорил, что вообще, конечно, это было совершенно потрясающее время. С одной стороны, ну, скажем, таких уже открытых гонений я на себе не почувствовал, хотя уже и моя сознательная жизнь церковная начиналась уже еще до преобразований перестроечных. Вот. Несмотря на давление на церковь, ну, скажем так, непопулярность, была совершенно другая атмосфера в церкви. Была какая-то жертвенность. Наверное, было связано с тем, что вот само пребывание внутри церковной ограды было подвигом на тот момент. Это не было престижно, это не было доходно. Вот. Это было стремление человека. И, соответственно, атмосфера была совершенно другая. Может быть, это просто мои такие юношеские, еще, скажем так, полудетские воспоминания, которые остались, но те люди, с которыми вот Господь в те годы как раз дал возможность встретиться, они как-то очень сильно повлияли на мою дальнейшую жизнь и стали для меня таким духовным ориентиром в моем и пасторском служении. Ну и, конечно, стараюсь как-то в своей жизни личной все это тоже применять, но, может быть, не всегда получается соответствовать той большой планке, которая была задана в свое время ими. Вы знаете, вот даже запах того храма, который был тогда, он был совершенно другой, чем сейчас.
Софринский ладан, которого сейчас нигде не найти.
Именно того Софринского ладана, который был, да, его, к сожалению, сейчас нет.
А хороший был запах. Вот ругают этот ладан, но ругали, когда он был, а когда его не стало, все вдруг, я заметил, по нему стали скучать.
Да, когда щипчиками от больших кусочков его щипали для того, чтобы на службе использовать, потому что, знаете, как сахар в свое время был, да, большой, да, кусковой, да. Такими же щипчиками мы щипали этот лан.
А храм ваш первый? Да и вообще, наверное, был человек, который повлиял на ваш приход в церковь.
Вы знаете, очень сложно сказать, вот чем вообще был обоснован мой приход в церковь. Для себя сам никак, наверное, не могу ответить до конца на этот вопрос. Наверное, только промысел Божий, который привел и который на протяжении всей моей жизни меня как-то ведет по этой жизни. Я не не из религиозной семьи, скажем так, что в церковь ходили два раза в год на крещение, на Пасху. Бабушка, значит, то есть, как обычно, все набрать святой водички и осветить куличик.
И то по тем временам это было.
Да, очень... да, да, да. Хотя у нас в поселке был храм.
В Подмосковье,
да? Да, я в Удельной жил, в Троицкий храм в поселке Удельной, который никогда не закрывался, замечательный деревянный храмик. Вот. Но вот своих детских воспоминаний у меня как-то о храме не очень могу вспомнить что-то. А вот уже более такие осознанные лет с 12. Как-то, знаете, Господь, вот, наверное, с отпевания бабушки как-то это началось. В 12 лет у меня умерла бабушка, которая для меня была очень дорогим человеком. Вот. И ее отпевали в храме в этом. Вот, хотя мы все были крещенные в детстве, я и мои родственники, знакомые, ну, это самые близкие мои были крещены еще во младенчестве. Ну, вот это пребывание в храме в тот момент прощания со своим близким, наверное, оно как-то сподвигло не задуматься даже еще, потому что в 12 лет о чем можно особо задуматься, когда ты живешь вне церковной жизни. Вот. А сама атмосфера, наверное, внутренняя храма, она как бы сподвигла к тому, чтобы начать потихонечку бывать в храме.
Это 70-е годы, да?
Это 70-е годы, да. Это
а в 70-е
годы? Конец 70-х.
А в 70-е, в конце 70-х, если сравнивать там с предыдущим десятилетием, ну, понятно, что в конце 80-х это уже проще было, там, тысячелетие крещения Руси сначала на горизонте, потом наступило. А 70-е, они были в большей степени людоедскими по отношению к церкви или спокойнее, чем хрущевские, например?
Ну, вообще, говорят, хрущевские времена были хуже, чем сталинские.
Ну, не убивали, но экономически...
Не убивали.
По-всякому там.
Давление совершенно... На самом деле, очень много храмов закрывалось при Хрущеве.
Открытых, кстати, там после войны.
Открытых после войны. Огромное количество монастырей ведь было закрыто. Те, которые были открыты при Хрущеве.
А какие монастыри? У нас же, получается, после Сталина...
У нас была Киево-Печерская лавра, она в 60-м году только закрыли.
Киево-Печерская, да, на территории нынешней России. Троица Сергиева, которая открыта была после войны.
Ну, да, ее не закрыли. Псково-Печерский монастырь очень хотели закрыть.
Да, но,
вот, но не удалось.
Не закрыли.
Да, вот, но хотели.
Так на Западной Украине монастыри оставались.
Вот. Но их немного было, всего 12 монастырей было во всю русскую церковь вместе с Пантелеимоновым монастырем на Афоне, да, и Горнинским монастырем в Иерусалиме. Вот, поэтому оно такое, знаете, да, время-то было очень... нехорошее для церкви. И как бы говорили, что вот стоило только замок на храм повесить. Особенно в храмах, которые находились где-то в глубинке, на окраине области, да, даже московской. Просто в силу моего несения послушания Владыки Петерим, как бы я видел эти храмы, которые совсем не богатые.
В Волоколамском районе.
Вот, ну, Волоколамск, там тогда это был не только Волоколамск, это и Шаховской район. Вот.
У Владыки Петерима, хотя это все было вроде бы как и Московской епархии областной, но это уже практически отдельная епархия.
Он не управлял, вы знаете, это не было никогда отдельной епархией, у него просто было благословение еще патриарха
Пимена,
как бы не патриарха Алексея I по договоренности с митрополитом Ювеналием, вот, что он имел право служить в любом храме Волоколамского благочиния или викариатства, ну, там так не называлось викариатство.
Митрополит Ювеналий, это для наших слушателей надо, наверное, напомнить, что или рассказать, митрополит Крутицкий и Коломенский, управляющий Московской епархией, до сих пор управляющий с 77-го года.
Больше 40 лет, уже больше 40 лет.
Больше 40 лет, да.
Вот, поэтому Владыка Петерим не управлял, Владыка Петерим относился как к семье, к духовенству, которое там находилось. Ну, во-первых, очень многие были сотрудниками, Владыка оформлял как сотрудников издательского отдела, чем помогал им, в общем-то, выплачивая зарплату, помогал сводить концы с концами. Например, потому что приходы были некоторые совсем глухие, они и сейчас не богаты. А тогда-то, когда приход в Песках... там только в 80-м году электричество появилось, до наверное, начала 90-х годов туда вообще невозможно было, дороги не было как таковой, была сельская такая проселочная дорога, когда проходил дождь, то туда можно было только или на тракторе проехать, или пешком пройти.
А это Московская область?
Это Московская область, конечно.
Как раз в сторону, Шаховского района. Да. Я видел фотографии храма в Песках, там действительно...
Замечательный храм, совершенно 17 век, по-моему, или 18 век, с потрясающим иконостасом, но это погост. Это храм, два церковных дома по тем временам. Вот и ближайшая деревня 1,5 километра пешком. Причем, когда зимой туда добирался, приезжая, допустим, на Сретенье, потому что храм Сретенский, да. Вот. Это надо было идти через поле, через речку. Дорожки-то, про тропинки никакой не было. Вот. Если бабушки, которые ходили в храм, а их тоже было не так много, вот, ставили такие палочки, вот, чтобы не провалиться где-нибудь, не уйти под лед. Вот. И по этим... палочкам по сугробам проваливаясь, таща на себе рюкзак с продуктами или еще с чем-нибудь, потому что по тем временам особо достать ничего невозможно было тоже. Вот, туда ехали.
Вот. Наших слушателей, любителей архитектуры можно туда сразу отрядить, потому что храм, во-первых, деревянный, во-вторых, этот храм один из немногих храмов Московской области, который относится вот к тому периоду строительства именно деревянных храмов до каменных. Это еще начало 18 века.
Да, но он еще удивителен тем, что вообще это третье место, на котором он стоит. Этот храм переносили трижды, он на это третье место, на котором...
Я читал, я, к сожалению, плохо помню его историю, но вот из каких-то фоновых знаний я помню, что его переносили, да.
Совершенно замечательно. Ну, знаете, так ведь до сих пор бывает. Сретенье, очень удивительный храм. Там два предела. Ильи Пророка и Сретенье. Сретенье зимний находится в... А третий предел есть еще Покрова Божьей Матери. Так вот, Покровский и Сретенский предел – это летние пределы. Вот. А Ильи Пророка – летний праздник. Он, в честь него освящен зимний предел. Вот. Поэтому... чудно. Бывает, когда приезжал туда в свое время на Сретенье, ну, что, нас накрепко привозил с собой хор, когда еще служил в Лоткарино, девчонок брал туда, мы ездили. Вот. У нас на клиросе и в алтаре народу было больше, чем стоял в храме. Вот. Пару человек, если приходило кто-то... Вот,
а это еще 80-е годы?
Это, да, вот, да, да, 80-е, 90-е годы. Да и сейчас так же, понимаете. Там, а там даже, зимой, да, зимой там народу не очень много.
И огромный-огромный, он же огромный.
Вот, он большой, храм, достаточно, да, большой.
Для деревянного. Это достаточно большой
храм. Вот. Поэтому я помню свое первое пребывание вот у нас в Удельне. Удельне тоже замечательный деревянный храм. Ощущение вот праздника и Рождества, когда вот этот запах елки в деревянном храме совершенно потрясающий. И архитектура у него такая, знаете, она чисто русская, такая красивая, очень, очень красивый храмик. Тогда он был двухпрестольный, потом уже в 90-е годы там чаянием тогдашнего ктитора храма Михаила Петровича, вот, который тоже в моей жизни очень много помог мне, и он как бы после моего непоступления в духовную семинарию еще в 85-м году до армии, вот, он взял меня на работу в храм, вот, и после
армии...
А
он был старостой?
Он был старостой, да, тогда власть была у старост, но вот он очень много делал для этого храма. И, по милости Божией, как вот я очень любил, и любил, и люблю, и в этом храме я получил свой первый молитвослов, который тогда же, вы знаете, вот сейчас огромное количество книг, литературы, которые, пожалуйста, читай, а народ не хочет читать или выбирает. А мы, о каком богословии? О календаре-то мечта была не достать, а уж молитвослов, не говоря о Библии, Библия – это вообще что-то было запредельное, это книга была.
12 рублей стоила.
Да, она стоила-то, бог с ней, 12 рублей можно было найти, понимаете, а найти Библию, чтобы купить за 12 рублей, было невозможно. Вот. И я помню, у нас в Удельной были такие... воргстекло сделанные листочки, отпечатанные на машинке с молитвами утренними и вечерними. Вот. И я как-то стою, переписываю для себя эти молитвы.
От руки.
Что от руки, а по-другому. Почему в свое время было очень много рукописных акафистов еще? Не от того, что люди, проявляли прям такое благочестие, а просто взять негде было. И поэтому, если ты хотел иметь акафист, надо было его потрудиться и написать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним нашим слушателям, что в гостях у «Светлого радио» сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Переписанный акафист от руки сейчас же открылся у отца Александра Абрамова, друга нашей радиостанции, в храме в Крапивниках, музей «Советский Союз. Вера и люди», где как раз собраны все переписанные от руки акафисты, машинописные сборнички, Библии. Ну, вот все, что вот именно от людей шло, вот это вот действительно вера именно снизу, а такая неофициальная. А вы говорили про старост. Бытовало же мнение, ну, староста действительно был, именно староста был начальником в храме, это после реформы начала 60-х годов произошло, а бытовало мнение, что большинство старост как раз люди неверующие, что он держит в руках там приход, но одновременно он и является двойным агентом таким, а и от государственных органов, и, соответственно, от церкви. Но я так понимаю, по рассказам разных людей, совершенно в том числе и вашим, что так было далеко не везде, и были действительно верующие старцы, церковные люди.
Ну, давайте начнем с того, что идеальных людей не бывает. Вот. К сожалению, как и в советский период, наверное, как и сейчас, в том числе и в среде духовенства, можно найти людей, которым можно было бы предъявить много-много разных, задать много-много разных вопросов и претензий предъявить. Грань веры, вот давать оценку верующий человек, неверующий, это, наверное, его личное
чувство. Нет, а мы даже не про верующий, неверующий,
а по скорее... делам. Вы знаете, совершенно разные были.
То есть для кого-то это просто работа. Кто-то ходил работать в проектный институт.
Вы знаете, вот два храма, они практически рядом находились. Храм в Удельной, в который я ходил, храм совершенно недалеко. Поселок Жилино, село Жилино.
Аберецкий район.
Вот, да, достаточно хороший храм. Территориально они недалеко, но там вот два разных старства. И в Удельной тоже разные старства были. Вот. То есть в одном деле ничего не делали, и батюшки не давали ничего делать, и сами ничего не делали. А в Удельной вот при Михаила Петровича, по крайней мере, он был жесткий человек. Он живой, слава богу, дай бог ему доброго здоровья. Вот. Конечно, сейчас он уже не староста. Вот. Но он сумел в советский период газифицировать церковь. Учитывая, что это деревянный храм, надо было делать постоянные ремонты, то есть поменять брусья в венцах храма, это тоже сложно. Он сделал под храмом помещение, что было тоже достаточно сложно. Углубил подвал и сделал там ризницу, прачечную, еще что-то было. Вот. Он построил сторожки, он построил дом для священников. Пусть он тогда небольшой был, но это советское время. Это конец 70-х, начало 80-х. Вот. Когда не давали ничего строить, у него храм был в идеальном-то состоянии. Он построил крестильный храм, отдельно стоящий, вот, что было практически невозможно по тем временам. То есть человек много делал, у него был... Да, он был жесткий, да, он мог и кулаком по столу ударить, и где-то мог батюшке, наверное, что-то высказать.
Ну, если бы не мог ударить ему, кулаком по столу,
Бог ему
не
судья, вы знаете, по крайней мере, вот ни до него столько не делал никто, ни после него, я не помню, чтобы там кто-то столько сделал. Поэтому... А во всем остальном, конечно, Бог судья каждому из нас, и судить вот насколько вы верующий, неверующий, по делам, понимаете, храм процветал.
А из вот, советских...
Ну, тогда и возможности, наверное, были.
Из советских старост выходили священники?
Мне сложно сказать. Я
не знаете
вот как-то, да, мне сложно сказать. Вот. Ну, как правило, вы знаете, ведь в то время уже это были люди-то немолодые. Это в основном были женщины. Вот, соответственно, они в священники выйти понятно, не могли. Да. Вот. А мужчины, ну, тоже, это, как правило, уже люди были пенсионерами или уже в достаточно серьезном возрасте.
На эту работу людей уже в основном...
Мне сложно сказать, опять, кого-то направляли, кто-то там был, да, поэтому...
А про отца Виктора Шповальникова хотели поговорить с вами еще вот перед началом программы, обсуждали, вы были знакомы, естественно,
так понимаю. Был знаком, да. Был
это же
знаком.
Удивительный священник.
Вот это был уже не первый священник, с которым я столкнулся, но был священник, который действительно очень сильно повлиял на меня, на мое внутреннее формирование.
Проживший очень длинную жизнь.
Он 93 года, по-моему, отец Виктор умер.
Да, и рукоположенный еще в годы
войны. Последнего служил. Совершенно потрясающая жизнь. Рукоположенный в 43-м году в оккупированной Одессе. Вот. Человек из глубоко верующей семьи. Архангелец такой. Он сам с Архангельска. Вся его жизнь, это вот, знаете, свидетельство жертвенного служение. Где бы он ни был, он всегда всего себя отдавал служению церкви. Его сын Алексей, который ну, не стал священником, но сегодня он живет в Америке, он преподает там в семинарии, вот, регентует хором, он и здесь регентовал. Вот когда его спрашивали, почему не пошел по отцам, по стопам отца, он сказал так, что вот быть таким, как папа, я не смогу. Могу, а быть хуже просто для меня. Очень высокая планка духовной жизни, отношение к святыне, отношение к богослужению, отношение к окружающим людям. И вот эта вот внутренняя жертвенность, она совершенно потрясающая была.
А как вы познакомились?
А он в свое время когда-то, как раз вот через этого Михаил Петрович, который староста был в Удельной, отец Виктор когда-то был настоятелем в Удельной, потом за его такое ревностное служение его изжили оттуда. Вот, он много лет прослужил в Заозерье, добираясь туда, совершенно в другой конец Московской области, вот куда он ездил служить, из Кратова, где он жил. Вот они с Михаилом Петровичем были ну, дружны. И вот тогда он меня впервые познакомил с отцом Виктором. Тогда у меня появилась возможность бывать вот в совершенно замечательном. У них дом в Кратово был по благословению покойного патриарха Пимена. Там благословил он ему устроить домовый храм. Такой, знаете, вот подпольный храм был, в котором ну, в советское время домовый храм, это был нонсенс. Вот там собирались люди, которые были близки. То есть много зван... такие верные, которые приходили, в ком он был уверен, потому что у отца Виктора было собрано огромное количество святынь, в том числе это и икона умиления, которая сегодня хранится в патриархии в Чистом переулке, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. В свое время патриарх Пимен ему передал на хранение и скамеечка. То есть святыни, которые связаны с преподобным Серафимом Саровским, они у него хранились в доме. Вот. Скамеечка, у которой он умер, обожженная, тоже была. Вот. Образ святителя Николая Феофаном Затворником на Вышинским написан. Сегодня он на Выше находится. Батюшка, когда монастырь открылся, передал его туда. Вот. И вот уклад жизни, понимаете, даже когда приезжал к нему, повседневная жизнь, он совершенно был церковный. Батюшка всегда был опрятен. Батюшка всегда был дома в подрясничке. Если он куда-то выезжал, ну, в нем чувствовался священник. Это была какая-то косовороточка аккуратненькая, сделанная, вышитая. Он не стеснялся никогда своего священнического такого делания. Он всего себя отдавал. Это совершенно потрясающий человек.
Это еще и школа другая, и эпоха. У нас же очень немного священников дожило до наших дней, рукоположенных там, во время войны, до войны. И сейчас из служивших в военное и послевоенное время ну, всего несколько человек осталось. Отец Матфей Стаднюк, наверное, почетный настоятель Лоховского собора, и там еще несколько батюшек.
Ну, да, скажем так, который может быть помнит послевоенные ближайшие годы, это отец Владимир Деваков, который, это, честно говоря, кладезь такой церковной жизни, он воспоминания о церковной жизни. Но все равно он как раз был ближе был к тем людям, которые через все это проходили. Вот, и он, конечно, помнит воспоминания о тех событиях, которые, о тех людях, которые тогда его окружали. Совершенно потрясающе. Это вот тоже целая эпоха церковной жизни города Москвы. А отец Виктор, он, понимаете, он ведь за его ревностное служение его так бросало по просторам нашей Родины. Ну да, конечно, он же, знаете, его призвали служить в вооруженные силы в Бессарабию накануне начала войны. Соответственно, когда война началась, вот, там было все оккупировано, они все в плен попали. Ему удалось бежать из плена, чудом Божьим в Одессе как-то реабилитироваться, легализоваться, вот, и поступить в семинарию, вот, найти матушку, жениться, рукоположиться там. Его назначили служить в Кишинев. Соответственно, когда пришли освободительные войска с Красной армии, вот, то батюшка из Кишинева поехал в Сибирь, в лагерь. Вот. Потом, милостью Божией, митрополит Николай Ярушевич тогда составлял списки духовенства из лагерей, которых надо было, потому что храмы открывались, служить было некому.
И он попал
вот,
в список.
Его, да, вот он, его направили куда? По месту жительства, в Архангельск, где, как батюшка вспоминал, говорит, служил недолго, говорит, до крещения, когда, говорит, зимой, говорит, на Двину, говорит, устроили, говорит, крестный ход на Богоявление к Иордане, которую приготовили, и, соответственно, уполномоченный 24 часа, говорит, покинуть территорию.
Ну, хорошо, хоть не назад в Сибирь.
Вот, ну, потом он попал в Ростов, так поскитал Господь в Ростов Великий.
Я напомню, что в гостях у Светлого Радио сегодня отец Алексей Воложанин, архимандрит, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».